Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Критический взгляд на власть советов. Андре Жид и Артур Кёстлер.
Здравствуйте, я Григорий Владимирович Пруцков, доцент факультета журналистики МГУ. И наш цикл лекций посвящен революции в России 1917 года в зарубежной журналистике, публицистике и литературе. И эта лекция посвящена критическому взгляду на то, что происходило в стране советов. Прежде всего, это книги Андре Жида, Артура Кёстлера. Мы с вами говорили о том, что западные писатели, которые приезжали в Советский Союз, они, как правило, уезжали очарованными. Они писали очерки, книги, где прославляли достижения Советского Союза, лично Сталина, писали о счастливой жизни Советского Союза. И многие это делали совершенно искренне, как Бернард Шоу. Другие, как Ромен Ролан и Фихтвангер, понимали, что вариантов развития событий немного, альтернативы сталинскому Советскому Союзу нет. Альтернатива — это нацистская Германия или старый буржуазный мир. Но так или иначе, имидж Советского Союза был в глазах западной общественности, западных интеллектуалов на достаточно высоком уровне. Возможно, он бы так и остался на этом уровне, если бы не определенные писатели, которые пытались этот имидж разрушить. Здесь, во второй половине 30-х годов, о котором мы с вами поговорим, есть еще один фактор. Это гражданская война в Испании. Гражданская война в Испании началась летом 36-го года и закончилась весной 39-го года. И она стала, ну, как бы репетицией Второй мировой войны. Республиканскую Испанию поддерживал Советский Союз, посылал туда советников, военных, много журналистов работали в Испании. Кольцов написал «Испанский дневник». Франкистов поддерживали Гитлер, Муссолини. То есть таким образом на территории Испании схлестнулись впервые советский и нацистский строй. И вот фактор гражданской войны в Испании — это тоже был, конечно, отголосок темы русской революции, потому что испанское правительство равнялось, естественно, на Советский Союз. Там не были только коммунисты. Но коммунисты там играли очень важную роль в республиканской Испании. И поэтому борьба за республиканскую Испанию, борьба с франкизмом, она воспринималась как продолжение идеи революции в России. Сталин пригласил в Советский Союз еще одного известного французского писателя, которого звали Андре Жид. Андре Жид родился в 1869 году, умер в 1951. И он был, кстати, Нобелевский лауреат, но Нобелевскую премию ему уже после войны вручили в 1947 году. У него была очень интересная биография, очень драматичная. Рано начал писать, но литературная слава к нему пришла только в 40 лет. Первые 15 своих книг он выпустил, и они не пользовались никаким успехом. Другой бы давно уже перестал писать и занялся бы чем-нибудь другим. А Андре Жид писал и писал и писал. Наконец, книга «Тесные врата» 1909 года получила признание. И вот с этого времени начинается взлет писательской славы Андре Жида. Он был одним из самых известных, ну, наверное, в пятерке известных французских писателей 20-30-х годов. Когда началась революция в России, он тоже ей заинтересовался. Он, кстати, вел дневник, начиная с 20 лет и до конца жизни, обширный дневник, многотомный дневник. И вот одна из записей, он очень много писал размышления о революции, он писал: «Сердцем, темпераментом, мыслями я всегда был коммунистом». Он всегда поддерживал Советский Союз. В 1935 году вышло собрание сочинений Андре Жида на русском языке в 4 томах. Это была редкость, потому что западных писателей издавали, гонорары им, правда, не платили, но чтобы так вот четырехтомник, это была действительно новость. И вот Сталин был заинтересован в поддержке такого крупного и авторитетного писателя, как Андре Жида, который к тому же сочувствовал коммунистам и в душе считал себя коммунистом. И вот переговоры с Андре Жидом было поручено провести советскому писателю Илье Эренбургу. Эренбург много жил во Франции, был знаком со многими французскими писателями. И Андре Жид поставил очень странные условия. У него была такая особенность, он был гомосексуалистом. При том, что он был женат, но он, как бы оставаясь женатым, был гомосексуалистом. И он сказал, Сталин, что он в беседе со Сталиным хочет поднять тему преследования гомосексуалистов в Советском Союзе. А в Советском Союзе был закон, где гомосексуализм считался уголовным преступлением, и за него был срок. И Эренбург даже сначала не понял, о чем хочет говорить со Сталином Андре Жид. Когда это стало известно Сталину, то Сталин оказался в сложной ситуации. С одной стороны, надо принять такого крупного писателя, ну и всех он писателей принимал, и как бы делать исключение для Андре Жида, наверное, неправильно. А с другой стороны, ну, Сталин мог убедить в правильности принятия законов репрессивных. Сталин дал согласие на приезд Андре Жида и прислал ему приглашение, но Андре Жид был первым и единственным писателем, вот этой эпохи, которого Сталин не принял. Жид этого не знал, когда ехал в Советский Союз. Может, он бы не приехал, если бы знал, что Сталин его не примет. Потому что он хотел от имени гомосексуалистов Европы поговорить со Сталином о правах гомосексуалистов. Конечно, Сталин не мог, чтобы в советской прессе появились об этом новости, и чтобы в западной прессе появились новости Сталина и гомосексуализма. Это была тема абсолютно закрытая, и Сталин не хотел ее поднимать. Андрей Жид выехал из Парижа 16 июня 1936 года, пробыл в Советском Союзе до 20 чисел августа, больше 2 месяцев, и приехал он очень неудачно. Вот первая неудача — это отказ Сталина с ним встретиться. Вторая неудача — он приехал, и в этот же день умер Максим Горький, к которому он собирался приехать в гости. Максим Горький его ждал, и уже был сформирован состав делегации, которая должна была к нему приехать на дачу, где он жил и лечился. Он приехал 17 июля в Россию, а Горький умер 18-го. И в колонном зале у гроба Горького он произнес речь памяти Горького, и вот это стало первое выступление Андрея Жида в Советском Союзе. Он ездил по всей стране. Его маршрут был гораздо больше, чем вот этот традиционный набор. Москва, Ленинград, колхоз, коммуна, лагерь. Он ездил и на Северный Кавказ, он был в Сухуми, он поездил очень много по стране. Посмотрел. И вот эти впечатления он записывал в своем дневнике. Причем видно было, что он понимал, что за ним следят. Прием Андрея Жида в Советском Союзе, сопровождение, был поручен самому известному советскому журналисту того времени Михаилу Кольцову. Михаил Кольцов был журналист номер один. Он ездил в Испанию, прославился очерками о войне в Испании. Слава Кольцова гремела по всей стране. И никто не знал, что пройдет 3 года, и он станет жертвой сталинских репрессий и погибнет от сталинских палачей. Тогда же он считался любимцем Сталина. На Красной площади, когда хоронили Горького, Сталин стоял на трибуне Мавзолея, Андрей Жид стоял на трибуне Мавзолея. Это была единственная их встреча. Они не беседовали, просто встретились, увиделись на трибуне Мавзолея. Не тот был повод, чтобы общаться. И вот Кольцов стоял внизу, и вдруг к нему подошел сотрудник НКВД и попросил подняться на трибуну Мавзолея. Кольцов удивился, поднялся, его подозвал Сталин и спросил: «Скажите, товарищ Кольцов, правда, что этот Андрей Жид пользуется такой популярностью у французов?» «Да, товарищ Сталин», — ответил Кольцов, — «чистая правда, Андрей Жид пользуется популярностью у французов». «Ну дай Боже», — ответил Сталин. И Кольцов ушел с трибуны Мавзолея. Больше Сталин об Андрее Жиде ни у кого ничего не спрашивал. Конечно, Андрей Жид был прав, за ним следили. И вот эта поездка, в которой сопровождал его Кольцов, об этой поездке докладывали. Но Андрей Жид всем был доволен, ему все нравилось. Он выступал и перед студентами Московского университета. Он включил, кстати, в свою книгу, которую он потом напишет, это выступление. Везде, где только он был, он всем своим состоянием показывал, что он всем доволен. И поэтому он, в общем-то, усыпил бдительность и Кольцова. И, возможно, Сталин ждал такой же книжки, как написали те писатели, которые приезжали, которые с ним встречались. Но Жид очень огорчился, что Сталин не хочет его встретить. Это ему объяснили не тем, почему Сталин отказался. Объяснили большой занятостью и так далее. Но Жид понял, из-за чего Сталин с ним не встретился. И вот он уехал в Париж, и очень скоро, дневники-то у него были готовы, он написал книгу «Возвращение из СССР». «Возвращение из СССР» — это была такая бомба в адрес Сталинского Советского Союза. Первая, наверное, книга человека, писателя такого уровня, который побывал в Советском Союзе, который 2 месяца ездил по стране, общался на всех уровнях с советскими людьми, смотрел на советские порядки и написал вот эту книгу. Она очень мозаична. Первые две главы — это синтез его впечатлений от Москвы, от Ленинграда, от Сухуми, от других мест, где он побывал. Следующие главы — это обличение Сталинского Советского Союза. Это обличение отсутствия прав человека, обличение даже сталинской культуры, искусства, которое подчинено диктату коммунистической партии. Это обличение культа личности Сталина. То есть каждая глава — это, выражаясь словами поэта, который был сказан по другому поводу, все слова как ненависть и жалость, все слова как колющая сталь. Так вот, эти все удары были, естественно, в адрес Сталина. Андрей Жид это опубликовал. Он понимал, что очень сложный момент, что то, что Ромена Ролана остановило от публикации отрицательных сведений о Советском Союзе, то не остановило Андрея Жида. И он все вот это опубликовал, И эта книга стала бомбой против Советского Союза. На русский язык ее перевели для одного человека, Сталина. Он читал ее очень внимательно, помечая. Иногда это были очень забавные пометки. Например, Андрей Жид писал, что в Советском Союзе нет туалетной бумаги, и советские люди утираются газетками. И Сталин на полях написал реплику, смысл которой был в том, этому гомосексуалисту все о заднице. И тем не менее, он составил впечатление об этой книге. И было даже заседание Политбюро по поводу книги Андрея Жида. Политбюро поручило Михаилу Кольцову написать книгу в ответ на вот этот антисоветский выпад Андрея Жида. И фатальная ошибка Михаила Кольцова была в том, что он эту книгу не написал. Он, видимо, уже считал себя таким вот, ну, сталинским любимцем. Он действительно был журналистом номер один, и никто лучше него не писал. Он ездил в Испанию, к тому же у него были постоянно испанские командировки на фронт гражданской войны, испанский дневник издавал. Все, что он сделал, он один из очерков испанского дневника он посвятил критике Андрея Жида. То есть как бы включил вот эту критику в контекст книги об испанской войне. Но, конечно, Сталину этого было мало. Сталин не показал, естественно, вид, что он огорчился, расстроился. Но, возможно, это и стало одной из причин его ареста. Так вот, Андрей Жид приехал, и, естественно, он включился в полемику, его обличали просоветски настроенные деятели культуры Франции. Но Андрей Жид, он был очень упорный человек. И он на следующий год издал продолжение «Возвращение из СССР». Причем он еще, так сказать, усилил вот этот обличительный антисталинский пафос. Он писал, это был ответ Ромену Ролану и Фихтвангеру. «Я просветился уже после того, как была написана книга об СССР. Пришло время для французской коммунистической партии открыть глаза, чтобы ей перестали лгать. Или чтобы трудящиеся Франции поняли, что коммунисты их обманывают, так же, как их самих обманывает Москва». Вот это обличение, зачем оно нужно было Андрею Жиду? Он стремился показать сталинский Советский Союз в том виде, в котором он есть. Возможно, с точки зрения журналиста, с точки зрения публициста, в общем-то, факты, которые излагает Андрей Жид, они не являются подтасовкой. Он все пишет действительно, что он видел. И с тем, что он видел, нельзя не согласиться. Действительно, это было. Но пафос был в том, что он выступил против вот этого центра силы и не предложил никакой альтернативы. И люди, те же французские коммунисты, рядовые французские коммунисты, читатели, читая его книгу, вот это продолжение его книги, они были в недоумении. Кому же теперь верить? Они верили Сталину как антиподу Гитлера. Они верили Советскому Союзу как антиподу нацистской Германии, фашистской Италии. А теперь получается, что верить никому нельзя. И вот за это его и критиковали Фихтвангер, за это его критиковали многие другие. Эта тема не нашла продолжения. Жида покритиковали, про него забыли в Советском Союзе. Естественно, что его книги изъялись из библиотек, его имя было под запретом. Второй писатель, который тоже написал критическую книгу о Советском Союзе, это был немецкий писатель Артур Кёстлер. Был членом Коммунистической партии Германии. Он был очень убежденным коммунистом. Его карьера началась в журналистике. Он не просто был репортером. Он ездил, допустим, на дирижабле над Германией. Он ездил на дирижабле к Северному полюсу и делал репортажи. То есть он прославился уже задолго до того момента, как нацисты пришли к власти. Когда нацисты пришли к власти, то он, будучи евреем, он уехал из Германии в эмиграцию. Он сохранил свою любовь к Советскому Союзу, но до определенного времени. Советским Союзом он увлекся еще в 20-е годы. Уехав из Германии, он решил поехать в Советский Союз. Он ехал на поезде, причем он поехал не в Москву, у него был интересный маршрут, он решил поехать в Харьков. В Харькове жили его друзья, которые его приглашали, он оформил визу, и он пересек границу с Советским Союзом на станции Шепетовка, которая была тогда пограничной станцией. И вот он описывает уже с первых моментов пребывания на советской земле, что-то его начало удивлять. Он описывает, как дотошно пограничники проверяют его багаж, как они перерывают абсолютно все чемоданы, сумки, людей вызывают из купе, и купе еще просматривают. И вот это сразу его навело на какие-то подозрения. Почему передовая страна социализма, когда едет коммунист, когда едет журналист, член Компартии, почему вот так вот его проверяют, как какого-то злодея, жулика и непонятно кого? Но дальше, поскольку он ехал как раз по Украине, как раз это был разгар голода, он видел, как люди подходили на станциях к поезду, как просили что-нибудь дать поесть, как меняли вещи. Матери сажали голодных детей на ступеньки, которые просили подаяния у иностранных пассажиров. И Кёстлер не понимал, что происходит. Потому что он верил Советскому Союзу, он верил Сталину, он верил коммунистической прессе, он читал газеты, и ни одна газета о голоде не писала. И опять же, он вел дневник, в котором он записал такие строки. Это июль 1932 года. При виде того, что творилось на станциях, я начал догадываться, что произошла какая-то катастрофа. Однако понятия не имел ни о ее причинах, ни о ее масштабах. О том, что же за катастрофа, он узнал только уже, когда приехал в Харьков. Он поселился в гостинице «Турист», и все время, что он был в Харькове, он жил в этой гостинице, встречался со своими друзьями, ходил по городу. Причем, как только он приехал в Харьков, сошел с поезда, сел в трамвай, и тут же у него в трамвае украли бумажник с деньгами и украли сигареты. И это было вот такое вот первое впечатление о советской земле. То есть, видите, все как-то шло неудачно. Сначала пограничники, потом вот эти вид голодных людей, потом кража денег. Как-то уже впечатление было подпорчено. Тем не менее, он не терял духу. Он ходил, опять же, по заводам, он старался увидеть жизнь советского человека, но он видел, опять же, голодных людей. Даже Харьков, который был до 1934 года столицей Украины, а потом оставался вторым городом Украины. Даже там голод чувствовался. Он говорил о закрытых магазинах, о людях, которые пытаются торговать, которые скрючены от голода. Он описывал вот эти картины голода даже в одном из крупнейших городов Советского Союза. И, конечно, это был очень мощный обличительный акт против Советского Союза. У него еще не было таких мыслей, каких-то глобальных, вот какие были у Андре Жида, например. Он полгода с лишним жил в Харькове, и цель его была пропагандистская. Цель была написать книжку о Советском Союзе, причем ему, опять же, выделили хорошие гонорары, авансы, и эта книжка должна была быть переведена на основные языки народов Европы. Эта книжка, правда, как ни странно, ее не выпустили. Ее выпустили уже после отъезда Кёстлера, ее выпустили небольшим тиражом и только на немецком языке. И почему так произошло? Потому что Кёстлер не оправдал ожиданий. Видимо, он так был подавлен вот этими картинами, которые он увидел в Советском Союзе, такой был диссонанс с тем, что он увидел, что он не мог заставить свое перо написать такую книгу, как, скажем, Сталин Анри Барбюса. Он не мог, или Москва 1937 Фихтвангера. Вот он написал очень, ну, скажем так, слабую книгу. И поэтому ее издали только на немецком языке, небольшим тиражом, и сам Кёстлер узнал об этом только через 30 лет, случайно, когда его знакомый привез из Советского Союза, из букинистического магазина, экземпляр вот этой книги, которую он ему подарил. А дальше Кёстлер мучается сомнениями. Что же такое Сталинский Советский Союз? Что же такое вообще социализм? И он едет на фронт гражданской войны в Испании. И Кёстлер попал в плен, он несколько месяцев провел в камере смертников, его должны были казнить, его должны были расстрелять, и он знал это, и в конце концов его обменяли. Обменяли, он остался в живых, и он уехал в Англию, и он вышел из коммунистической партии, и итогом его размышлений стала книга «Слепящая тьма», или второй вариант «Слепящая мгла». Главный герой этой книги — прототип Николая Бухарина. Это бывший советский нарком, которого арестовывают и объявляют врагом народа. И вот Кёстлер описывает психологизм. Вот мы наверняка задумывались, и многие задумывались, почему люди, которые были честны, они себя оговаривали, почему они себя называли врагами народа публично, на процессах. Почему, ради чего? И вот в этом была их религиозная вера в коммунизм, что ради победы коммунизма погибни сам, пусть погибнет твое имя, но коммунизм победит. И вот Кёстлер показывает психологию вот такого человека, которого сажают. На первом допросе у следователя он говорит, что он ни в чем не виноват, он действительно ни в чем не виноват. И дальше следователь сначала один, потом другой заставляет его поверить в том, что он враг народа. Если кто-то хочет узнать, почему люди так странно себя вели на процессах, почему Бухарин себя оговаривал в 1938 году на процессе при десятках, сотнях людей, которые его слушали, некоторые даже думали, что это не он, что это двойник. Но потом все-таки поняли, что это он. И вот Кёстлер блестяще показал психологию вот этого коммуниста, арестованного, надломленного, которого убедили в том, что он враг народа. И до конца жизни Кёстлер оставался антикоммунистом. Он видел, к чему приводит тоталитаризм. И вот эта книга «Слепящая тьма» или «Слепящая мгла», которая была опубликована на русском языке только в 1989 году, это ответ на вызовы Сталинского Советского Союза. На этом наша лекция закончена. Благодарю вас за внимание. Эту и другие лекции вы сможете посмотреть на YouTube-канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.